नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаван Гита, как она есть, глава 12. Текст 3-4. Преданное служение. На твакшарама нирдешьям авьяктам парьюпасате сарватрагам ачинтям чам крипастам ачалам друвам. Е, которые... Ту, но акшарам, недоступному восприятию чувств, анирдешьям, неопределенному, авьяктам, непроявленному, парьюпасате, посвящает себя полностью, сарватрагам, вездесущему, Ачинтям, непостижимому, ча, и кутастхам, неизменному, ачалам, неподвижному, друвам, постоянному. Перевод стихов. Те же, кто заботится, заботится о всеобщем благе, и обуздав все свои чувства, и одинаково относясь ко всем живым существам, целиком посвящает себя поклонению непроявленному, неопределенному, недоступному восприятию чувств, вездесущему, непостижимому, неизменному, постоянному и неподвижному, безличному аспекту абсолютной истины. Те, в конце концов, достигают меня. Комментарий Шрилы Прабхупады. Те, кто не поклоняется непосредственно Верховному Господу Кришне, а пытается достичь той же цели окольным путем, в конце концов достигает того же самого, приходит к Шри Кришне. После великого множества прожитых жизней, мудрец, нашедший прибежище во мне, постигает, что Васудева есть все. Когда человек, прожив множество жизней, в конце концов обретает совершенное знание, он предается Господу Кришне. Тот, кто идет к Богу этим путем, должен научиться владеть своими чувствами, служить каждому живому существу и заботиться о всеобщем благе. Из этого следует, что до тех пор, пока человек не пришел к Господу Кришне, его знания нельзя называть совершенными. Зачастую, прежде чем полностью предаться Господу, человек должен пройти через множество трудностей и испытаний. Чтобы ощутить присутствие сверхдуши в своем сердце, необходимо прекратить деятельность материальных чувств, перестать видеть, слышать, ощущать вкус, работать и так далее. Только тогда человек сможет ощутить, что сверхдуша находится всюду. Осознав это, он перестает испытывать враждебность. Он ко всем относится одинаково, будь то человек или животное, ибо видит только душу, а не внешнюю оболочку. Однако для обыкновенного человека этот метод постижения безличного аспекта абсолютной истины очень сложен. Yattvaksharam anirdeshyam avyaktam paryupasate sarvatragam achintyam cha kutastam achalam dhruvam. Те же, кто заботится о всеобщем благе и обуздав все свои чувства, и одинаково относясь ко всем живым существам, целиком посвящает себя поклонению непроявленному, неопределенному, недоступному восприятию чувств, вездесущему, непостижимому, неизменному, постоянному и неподвижному, безличному аспекту абсолютной истины, те, в конце концов, достигают меня. Глава 12, текст. Тексты 3-4. Бхагавад-гита, как она есть, преданное служение. А здесь говорится, что человек, идущий путем познания имперсонального аспекта, также достигает Кришны, если он делает в соответствии с этим стихом, постигает аспект, так написано здесь. Есть два вида постижения абсолютной истины или имперсонального аспекта Бога. Один путь называется Брахмавада учение, другой путь называется Майявада. Здесь описывается Брахмавада. Это путь, ведущий также к преданному служению. Он принимается Бхагавад-гитой. То есть мы можем быть Брахмавади. Это неплохо. То есть мы можем пытаться также постичь неперсональный аспект. То есть душ, просто дух. Это включается в процесс самоосознания. Ахам брахмасми, я есть дух. Это нормально. И есть тождественность моему духу, большой дух, брахман. Божественная природа вокруг меня. Но непостижимое, непроявленное, неподвижное, неизменное, недоступное восприятию чувств. Что это означает? Можно назвать это одним словом. Каким? Тайна. Вот чему люди будут поклоняться. Тайне. То есть то, что нельзя вообразить вообще. Бог такой великий, нельзя это вообще вообразить даже. Думать и так о нем. Его нельзя описать никакими материальными словами, никакими материальными качествами. Он ни с чем не сравним, невозможно, недоступен, ачинтья, анирдешья, неопределенная форма, нельзя его определить. Постоянный, неизменный при этом. И тем не менее, невозможно понять, именно из-за постоянства человек не может постичь его, как основу своего существования, он не знает. На чем сердится его существование? Мы не знаем, потому что это основа постоянно. Мы улавливаем только то, что меняется. Мы сразу отмечаем это. Но то, что постоянно, мы не замечаем. Этого как будто для нас не существует. Как время. Не замечаем, где это время. Хотя мы во времени располагаемся. Никто не может понять, где это время. Физики до сих пор спорят, есть это время или нет вообще этого времени. Кто-то из физиков сказал, что время – это то, о чем я думаю. То есть я просто придумал этот аспект, но существует он реально, где он и как его показать, никто не знает. Что это? Стрелки на часах, время, что ли? Как вы его ощутите? Не ощущается. Ощущаются лишь перемены во времени. Само время невоспринимаемо. Итак, поскольку оно постоянно, вечно, оно невоспринимаемо органами чувств. Органы чувств сориентированы на перемены. Меняющееся тело, меняющийся мир – взаимодействие меняющихся чувств, меняющихся мнений, меняющихся постоянно событий. Но время при этом не меняется. Во времени нет ни прошлого, ни будущего. Время вечно. Итак, аспект времени – кала. Это имперсональное понимание абсолютной истины. И это тайна. Тайна вечности называется. Таким образом, настрой правильный по отношению к Богу. Видите? Хотя нельзя ничего сказать об этом. Настроение верное. Именно так и нужно понимать его. Тайна, тайна, неописуемая. Величие. Какое, никто не знает. Прежде чем человек приступит к преданному служению, он должен ощутить это присутствие тайны в его жизни, смысл бытия своего. Это тайна тайн называется знание о себе. Самое сокровенное знание. То есть у нас есть глубокая причина, глубинная причина нашего бытия. И я попытаюсь постичь эту тайну, сокровенный смысл, который наполнен до краев духовной силой, смыслом, значением, величием, славой, богатством, всеми энергиями, которые я желаю обрести. И вот эта тайна, где же это богатство? Знаете, когда человек ищет богатство, зарытое где-то, это все равно становится приключением. Также сознание Кришны, это вся жизнь становится приключением. Потому что тот клад, который нам предстоит открыть, не умещается даже в нашем воображении. Что же такое будет? Я думаю, если я найду его, я открою. Что же я там увижу, интересно? Это же нельзя описать. И тем не менее, он существует. И я могу приблизиться к нему. Интересная вещь. И говорится, что человек, который осознает свой дух, начинает осознавать свой дух, достигает какой-то сатвы, уровня благости, он испытывает сильное вдохновение, хотя еще не видит Бога, но уже ощущает его присутствие в своей жизни. Косвенным образом. Как человек, который непосредственно далеко может находиться от цветов, но при помощи обоняния ощущать присутствие роз, допустим, или лотосов. Может быть, вы видели озеро лотосов. Если кто-то видел, не забудет зрелище. Уверяю вас. Необычное совершенно. И формы, и цвет, и ароматы, и атмосфера райская. Дети, которые это видят, они говорят, это не рай, случайно, спрашивают. Я знаю одного человека, который не мог избавиться от дурной привычки. Он допил. Его свозили посмотреть озеро лотосов. После этого он не пил несколько месяцев. Это настолько поразило его, настолько глубокое впечатление. И вот если вы подходите пешком к такому озеру, обычно это удаленные места, потому что лотосы очень чувствительные растения. И там очень чисто, там первозданная атмосфера. И эти цветы, они созданы самой природой и символ чистоты в этом мире. То есть даже когда смотрите на эти формы, просто очищается ум сразу, какой-то восторг, ликование. Но даже когда вы еще задолго или издалека подходите к лотосам, вы чувствуете этот бриз аромата. И уже у вас все внутри. И вы спешите туда. Что же такое вблизи? Если так уже издали, вы так вдохновляетесь этим явлением. То есть какие-то чудесные картины природы аналогично могут напомнить нам, как это может воздействовать на нас, это приближение к Брахману, к тому источнику всего, причине всех причин. Иногда в Бхагаватам дается пример Коралловой горы. Ну, не бывает такого. Но если вы видели коралл белый, из него делают сувениры. На такие камни приклеивают, такие вот кораллы лаком покрывают, и люди раскупают. Но это ничто в сравнении с тем, что вы видите настоящий коралл, растущий в море. Ну, то есть в природе когда это. Поэтому люди откалывают эти куски, думая, как бы передать хотя бы кусочек этой красоты. Ну, не так много, то, что мы видим в сувенирах. Несколько мертвого это выглядит на самом деле. Так вот, представьте коралловую гору. Белый коралл. Матовый, белый. Знаете, такой вот, как молочный океан, как пена. Не блестящий, а поглощающий белый. И на закате солнца эта вершина еще, представьте. Вот такое сравнение дается в Бхагаватам. Когда вы видите Господа, его некоторые части тела напоминают такую коралловую гору, освещенную солнцем заходящим. То есть какие-то такие фантастические картины, если их изобразить, очень сложно представить даже. Нужно быть большим поэтом. Поэтому при этом вырабатываются постепенно поэтические чувства в процессе. Они, естественно, будут присутствовать, что у него воображение работает, как же он красив. И он начинает все свои силы творческие использовать, чтобы представить, насколько же прекрасна эта форма. Насколько она чарующая, эта форма. И тогда, когда человек видит Кришну, именно вот так правильно подходит к нему через осознание его превосходства всех энергий, не сравнивая ни с чем материальным, и когда он так видит Кришну, он понимает, это и есть тайна тайн. Это понимание происходит просто из-за правильного контакта. Это об этом не нужно даже читать книги этому человеку. Он сможет понять, что то, ради чего он жил миллионы жизней в этом мире, достигнуто просто за одно мгновение, если он созерцает эту форму. Этого достаточно совершенно. К преданному служению. Но если человек поклоняется форме Бога, думая, что это материальная форма, он не постигает ее. Поэтому многие религии и также майя-вади, они вообще отрицают в принципе какую-то форму. Что это вас сразу же немедленно ставит в материальное положение, ум. Раз есть какая-то форма, то это, конечно же, материальная форма. Какая же еще форма может быть? У нас нет опыта другой формы. Поэтому, в принципе, отрицается форма, чтобы человек мог возвысить свои мысли от материи, оторвать от материи. Сначала дается имперсональная концепция всем. Например, нам тоже учиться нужно относиться равно ко всем живым существам. Иначе мы не сможем достичь успеха в сознании Кришны. Почему? Разовьется майя-вада. Это уже не брахма-вада. Здесь даются условия. При условии, человек постигает абсолютную истину, но при условии, что он добр ко всем, равно относится ко всем, тогда он придет к преданному служению. Иначе нет. Майя-вади не относится равно ко всем. Они равно игнорируют всех. Это совершенно разные вещи. Если вы выйдете в город, в крупный, не знаю, как в Казани, но в крупный город, например, Москва, самый крупный город, и там толпы людей ходят, в метро, на улицах, и они все друг друга просто игнорируют. В толпе находясь. Вот этот взгляд на мир называется майя-вада. Брахма-вада – это другое. Вы равно относитесь по-доброму, добродетели. Не игнорируя никого. Игнорировать – значит оскорбление совершить. Например, если вы встречаете по этикету человека, который идет навстречу, неважно, знакомый он ваш или незнакомый, и не поприветствовали его, вы совершили оскорбление. В соответствии с этической культурой. В деревнях так? Вас не знают, но сразу с вами здороваются. Ну как, человек идет, личность идет. Надо выразить почтение, нужно поздороваться. Как? А как иначе? Разве можно как-то иначе? Есть такие комичные такие сцены, когда деревенский житель попадает в город и начинает со всеми здороваться на улице. И все смеются над ним. Откуда ты приехал, с какой деревни, что у тебя за культура? Это город. Мы тут все гордые, независимые. Мы не здороваемся ни с кем. Есть другие законы. Законы имперсональные, не имперсональные. Майя-вада. И чтобы поддерживать именно брахма-ваду, необходимо делать что-то хорошее всем людям. Всем без исключения. Здесь говорится, ко всем равно относиться. Например, мы, конечно, хорошо пытаемся относиться к преданным. Но что касается материалистов, мы хотим их иногда игнорировать. Это не совсем брахма-вада. Это пахнет майя-вадой немножко. Это хорошо, что мы любим преданных. Но мы не должны забывать, что остальные люди тоже души, точно такие же. Но они в иллюзии находятся. Другой вопрос. В заблуждении находятся. И если мы думаем, что их просто нужно игнорировать всех, а провались они пропадом, то это вот именно чувство превосходства и называется майя-вада. Майя-вада означает «я есть Бог». Эта философия разрушила сейчас весь мир. Вот до его такого состояния довела. Он еще до конца не разрушила, но будьте уверены, разрушит обязательно, если ее не остановить. Представьте себе, человек изучает Писание, майя-вада. Он знает философию, может быть, лучше, чем мы, скорее всего, настоящий майя-вада. Это философы непревзойденные. Умствующие философы самые высшие, это майя-вади. Их опровергнуть нельзя вообще, в принципе. Потому что у них нет точки опоры и авторитетов. Поэтому это невозможно. Но с любого положения он будет продолжать логические выводы, какие угодно. Это платформа ума, а ее невозможно поймать. Так, собственно говоря. И вот при помощи майя-вады, вот этой вайшнавской философии, когда он ее использует в имперсональном аспекте для постижения себя и Бога, он, значит, постигает, что все есть брахман, и я есть тоже, сливаясь с этим брахманом, становлюсь Богом. Хорошо. Кто-то очень вдохновляется такими мыслями, стать Богом. А что, это тоже привлекательно? Не то, что увидеть Бога, это что? Стать Богом. А? Стать таким непостижимым для всех. Как тут еще? Невоспринимаемым для органов чувств. труднодоступным, неописуемым, вне материальных представлений вообще найти, установитесь для всех. И вот с этой концепцией, представьте себе, когда человек достигает такого уровня осознания, представьте дальше, важный момент, он начинает действовать в этом мире, спускается сюда снова, в материальный мир. Он берет эту концепцию сверху и пытается применить ее на практике. Вот этим и опасная мавада, в практическом приложении. Пока вопрос, что вы думаете, это все невинно. Не так ли? Ну, я Бог, и все мы боги. Если просто мы так думаем, ну, думайте, кружок соберите и думайте, сколько хотите. Вообще. Главное, чтобы работали, деньги получали, семью поддерживали, и думайте, что хотите вообще. Но если вы попытаетесь применить практическую эту концепцию, это разрушит весь мир. Я есть Бог. Вывод? Вы меня все не понимаете. Мне можно все. Я не на вашем уровне, понимаете? Это у вас есть правила, предписания. Вы сами все это выдумали. Вы находитесь в мае, в иллюзии. А я уже свободная личность, освобожденная. Я есть Бог. И для Бога нет ничего ни хорошего, ни плохого. Он непогрешим. Что бы он ни делал? Абсолютно. Понимаете, какие развязывает действия майявада? Кто покушался на жизнь? Рамануджачари? Майявади? Кто украли все труды Мадхавачари? Майявади? Майявада – это философия, основа философии Кали-юги. Господь Шива говорит Парвати об этом. Дорогая супруга, он говорит, я прихожу в век Кали, чтобы насаждать ложную философию. Она говорит, настолько возвышенная, что каждый ее примет. Абсолютно каждый человек. И более того, если эту философию доведется услышать чистому вайшнаву, он падет. О, какой философер, сам Шанкара. Шанкарачарья. Для чего, спрашивается, он делает такие ужасные вещи? Кто это его надоумил вообще? Это вообще санкционировано сверху? Для Кали-юги, он говорит, чтобы ускорить век Кали, где каждый будет думать о себе, как о Боге. Век Кали наберет огромную скорость в деградации. Люди будут уверенно деградировать, смело. У них не будет ни ада, ни рая, ни чести, ни совести, ни Бога, ни души. Только я есть Бог, и мне все можно, и все. Религия – это то, что я думаю, понимаете, то, что хочу. Вот она, высшая религия. Это мои собственные желания, люди думают. А эти законы Бога – это люди просто придумали, чтобы пугать всех других. И властвовать над ними. А настоящая свобода – это то, что я хочу. Это и есть настоящая высшая религия. Вот и все. И в практическом приложении это самая жуткая, разрушительная философия. Эволюция. Закон силы, сказал Дарвин. Вот она майявада. Ты уже стал Богом, теперь тебе все можно. Побеждает сильнейший. Это все просто. Это тоже форма майявады. Чувство превосходства над другими. Здесь говорится, майявада побеждается как? Равным отношением ко всем. В служении. В служении человечеству, в служении людям. Это брахмавада. Это добрая философия. В добродетели. Майявада несет оттенок превосходства и эксплуатации. Вседозволенности. Когда человек освобождает, знаете, что в себе? Грех. Освобождение греха это называется. Как это проявляется в этом мире? Посмотрите, люди говорят, посмотрите, как живут животные. Они не стесняются, ничего нет комплексов неполноценности. Они ходят без одежды. Природа мать так создала каждое живое существо. Что вы такие закомплексованные? Посмотрите, как живут животные. Учитесь у них. У них не бывает нервных срывов. Не бывает шизофрении. Расстройств нервных. Они свободны. Как создала природа, они так и живут. Их желания свободны, они свободны личности. И все. Вот мы тоже должны освободить себя. Освободить что? Освободить свои низменные желания они предлагают. Грех. Поэтому, когда Прабхупада приехал в Америку, это были самые передовые группы молодежи, которые тогда пропагандировали свободную любовь. Знаете, это было громко сказано вообще. Это было поддержано молодым обществом в то время. Свободная любовь. Поиск абсолютной истины, трансцендентной медитации через прием наркотиков. Одна группа пригласила Прабхупаду в Америке к ним в гости на ферму. Там они занимаются земледелием, как эта группа, хиппи, колония у них там была. И у них своя философия свободы. И они живут свободными на земле, они там сажают урожай, сами собирают, не зависит от никакой системы. Была какая-то философия. Они пригласили, Свамиджи узнали, приехал. Свамиджи из Индии. Вот, хорошо, пусть придет, почитает там лекцию. И Прабхупада приехал туда. Особенность той колонии была в том, что все эти люди работали на полях без одежды. Без единой одежды вообще. И Прабхупада приехал проповедовать. Собралась аудитория, представляете, какая? В каком виде они все пришли. Прабхупада сидел. Они позвали с полей мужчин и женщин, всех вместе. Все расселись. Прабхупада не поднимал глаз. Он сидел. Аудитория была готова. Слушаем с вами же, говорите. Он спросил, что вы делаете? Сажаем картошку с вами же. Я спрашиваю, что вы делаете со своей жизнью? Они пошли, все оделись. И лекция была, лекция состоялась. То есть, человек думает, что освободив все свои дурные привычки, он станет свободным. Но в Бхагавад-гите Кришна говорит, свобода достигается через регулирующие принципы. Это кажется противоречием. Где же свобода, если есть какие-то законы, принципы? Регулирующие принципы нужны, чтобы остановить грех, который сковывает живое существо. Грех никогда не дает свободы. Например, иллюзорная свобода. Иллюзорная. Например, преступник. Он же свободный человек. Он делает все, что хочет. Кого угодно может ограбить, кого угодно убить. Если он такой преступник, пожалуйста, вот он пример большой свободы. Является ли это свободой? Чем закончится его свобода? Пожизненным заключением. Все. Если он не справляется, пожизненное заключение такие люди получают. Убийство, грабежи, 120 лет тюрьмы. На две жизни хватит. Вот, все, обратный результат совершенно. То есть, кажущаяся свобода. Люди думают, что если они оденутся вот так по-модному, то они будут свободными. Если они закурят сигарету, то они будут свободными. Какая иллюзия, какая глупость. Если они будут пить все, что хочется им из киосков, то будет свобода. Они предлагают большой выбор свободы. Греховных поступков, смотрите. Это не относится вообще к принципу свободы. Потому что за каждый грех мы получаем реакцию. Свободны ли мы от реакции, от ответственности? Кто говорит, а что? Мы ничего не будем помнить. Кто нас накажет? Свидетелей не было. Мы это делали в нужных местах, где не было никаких свидетелей вообще. Мы же так это делаем, грех. Мы скрываем свой грех, и все, у нас почти свидетелей нет. А те, кто есть, мы с ними договорились, мы вовлекли в ту же самую историю. Все, все у нас чисто. Человек, представьте, вот он напился хорошенько до сумасшествия, потом пошел на улицу, взял какие-то там палки, камни, разбил витрину, там подрался с кем-то, избил. То есть что-то там натворил очень много плохих вещей. Свободно зато я почувствовал. И утром оказался, проснулся в милиции, в камере брошен. Вот такой результат. И говорит, так, дорогой, вы готовы дать, так сказать, показания, ответить за свои поступки? Простите, я ничего не помню. Я не виновен, потому что я просто ничего не помню. Да, мы понимаем, что вы были в таком состоянии, что сейчас вы ничего не помните, мы это учли. Вот, поэтому есть свидетели, они ждут вас. Есть свидетели, понимаете? Даже в обычном государственном устройстве это предусматривается, что человек может не помнить, что он сделал. В состоянии аффекта или опьянения, когда освобождается его материальное желание, он может ничего не помнить. Они его лишают рассудка вообще, такая свобода. Когда он дает волю чувствам в полной степени, он лишается рассудка. На праздниках они так активно наслаждаются, что теряют сознание лицом в грязи где-то там лежат. Просыпаются и говорят, какой был праздник потрясающий. Ничего не помню вообще. Так было здорово, ничего не помню. Значит, это все максимум было. Такое было наслаждение, что он был в таком экстазе, что даже ничего не помнит вообще. Себя забыл, других забыл. Скольким он там набил носы, не помнит. И сам с синяком просыпается тоже. И счастливый, какой был праздник хороший. Вот это вот, свобода их так называемая. Это жизнь в иллюзии. Поэтому, если мы хотим познать вот эту тайну жизни, то она сопровождается очень высокими чистыми поступками. Высокая цель должна сопровождаться, сопутствоваться высокими поступками, как служение миру. Равное отношение ко всем живым существам, без чувства превосходства, а в служении. И вот тогда человек приходит через духовное сознание к Кришне, как его слуга. Допускается к этому пониманию. Только слуга может приблизиться к Богу. Господин нет. Второго господина не существует. Место уже занято. Вот несчастье. Всего одно место господина. Можете представить? Нас так много. А место господина всего одно. Вот неудача какая. А может он подвинуться немножко? Уступить тоже мне часть места. Он может даже посадить к себе на колени преданного. Прохладно он так и сделал. Он взял его, прям посадил на колени к себе. На это же самое место, где он сидит, представьте себе. Удивительно. Мы мечтаем, может быть, кто-то мечтает, мы нет, мы это преданные. Но кто-то в Майаваде мечтает сесть на это место, Нарсимхадева. И не получается. Когти только видит. Хирани Кашипу, он тоже метил на это место, но и тоже был на коленях у Господа. Не так ли? Но он его разодрал просто на части и выбросил с этого места. А прохладно он сажал на колени и гладил по голове, общался с ним непосредственно. Вообще прохлад был на коленях Господа. То есть это место считается еще выше. Есть место, где сидит Господь, а есть место еще на его коленях, что выше. Ну подумайте сами. Конечно, на коленях выше. Вот это место достигает преданный Кришна. А место, где Господь сидит, уже занято. И вот, он неподвижный, понимаете, тут написано. Он не сдвигается с места, как это обычные люди, потому что сдвинуть с места и занять это место. Это временное положение. А у него вечное, постоянное положение Господина. Ему нужно тренироваться, чтобы стать Богом. Как думает Майвади, я немножко потренируюсь и стану Богом. Хирани Кашипу думал, я немножко аскез совершу и стану Богом. Нет, это невозможно. Бог всегда Бог, без всяких тренировок. Если ему нужны тренировки, это уже не Бог. Ведь он что-то, если делает, он это делает, не совершая никаких усилий. Вы можете так действовать? Что-то сделать, не совершая никаких усилий. Вот кто так может делать, это и есть Бог. Попробуйте что-нибудь сделать без усилий. Но это невозможно. Всегда нужно какие-то усилия совершать. Гити Кришна говорит. Если ты хочешь что-то получать, ты должен совершать усилия. Даже чтобы сходить в туалет, нужно совершать усилия. Смотрите. Так говорится здесь. Но Кришна, он тоже совершает усилия? Вообще никаких усилий. Если у него появляется какое-то желание, миллионы энергии наперегонки бегут к нему, чтобы выполнить его желание. Он даже никого не заставляет. Как это получается у него? Он не так, как Хирани Кашипу, так посмотрит, так брови так поведет, грозно, знаете, так намекнет. Если ты не подойдешь, если ты не сделаешь, то будет такой результат страшный. И из страха кто-то бежит, делает. Нет. Кришна никогда ничего не требует ни от кого. И тем не менее, все хотят служить Кришне. В духовном мире все хотят служить Кришне. Мы что-то слышали о том, как служат Кришне в его обители. Некоторые вещи мы слышали от Шрилы Прабхупады из Писаний. Но многие вещи невозможно описать. Большую часть невозможно описать вообще. Это не поддается какому-то описанию. Поэтому мы знаем лишь принцип. Вся наша духовная жизнь – это принципы. Мы изучаем принципы. В детали описать никто никогда не сможет. Даже Кришна говорит Арджуне об этом. Зачем знать науку подробно о моем великолепии? Это невозможно. Нельзя описать никаким языком, никакими словами, времени не хватит никогда. Но я тебе расскажу лишь искру, часть. Искра великолепия. Искра великолепия достаточно, чтобы поддержать, говорит, все эти миры. Вот я тебе самых основные назову моменты. А вообще, все держится, абсолютно все, на его личной энергии, личной потенции. При этом он не совершает в этом никаких усилий. Вот это называется Бог. Остается всегда свободным. Для игр, любви, счастья нет никаких обязанностей у него, кроме наслаждения. Его главная обязанность – наслаждаться жизнью. То есть это его природа Бога. Такова природа Бога. Наша природа, пока мы не сможем удовлетворить его, мы никогда не будем счастливы. Такова связь с полным целым. Часть служит целому, тогда находится в единстве. Но до тех пор, пока оно служит целому. Если оно прекращает служение целому, оно уже не может наслаждаться жизнью. Наслаждается иллюзией, то есть страданиями на самом деле наслаждается. Несчастьем. Он лишь смотрит, сколько у него несчастья, много или мало. Когда много несчастья, он страдает. Когда меньше несчастья, он наслаждается. Но он никогда не сможет ощутить настоящего счастья в материальном мире, пока не связан с служением с Богом. Поэтому, если мы приступаем к изучению духовного знания, то мы должны познакомиться с энергией Брахмана, непостижимому, таинственному, сущему, основой всего, невоспринимаемым этими чувствами, но существующим. Единственная его характеристика – это сад, существующий. А вот какой – уже не описывается. Он просто существует, но нельзя сказать, какой он. Вот если мы так ум установим, он будет очень у нас возвышенный ум. И в этом возвышенном уме настроении нужно не гордиться, а служить людям, служить преданным, служить Кришне. Вот так, таким образом, мы можем к нему приблизиться. То есть философия необходима, чтобы мы поняли, что наш объект очень великий. Это сделает нас правильными, качественно, духовными качественно. То есть мы станем смиренными. Именно со смирения начинается духовная жизнь как таковая. Материально с гордости сложно начинается. Итак, если мы понимаем, что это великий объект, то мы сможем сохранять смирение. Мы думаем, что Прабхупада очень велик, поэтому мы сохраняем смирение. Мы знаем, что все духовные учителя – это великие личности, и мы сохраняем смирение перед духовным учителем своим. Это правильная позиция для того, чтобы постичь Брахман правильным образом и приблизиться к служению Кришне. Таким образом, человек, занимаясь преданным служением, желая блага всем живым существам, это высшая религия называется, он автоматически приближается к Кришне для преданного служения, его представляет парампара. Не сам он подходит туда. Сам преданный никогда не подойдет близко к Кришне. Его возьмут за руку представители Кришны и приведут к нему вот таким образом. Сам преданный никогда не подойдет. Радхарани там рядом. Как он подойдет к Кришне? Без ее разрешения. Это невозможно. Он просто остановится. Он просто захочет служить. А Радхарани заметит его. Возьмет за руку и скажет: Кришна, смотри, какой преданный. Она его представит. Он лучше меня на самом деле, она скажет. Она говорит так про некоторые гопи. Кто может быть лучше Радхарани для Кришны? Но Радхарани думает: нет, другие лучше. Другие чище служат, чем я. Это природа духовного мира. Эта особенность в этом материальном мире необъяснима, говорит Кришнадас Кавираж Госвами. Вот эта вещь, нельзя ее объяснить. Каким образом думают так гопи? А им нравится, когда кто-то другой ближе к Кришне, чем они. Это невозможно объяснить. Очните. Но вот такая их необъяснимая психология. Очень близких спутников Кришны. Они думают, что все другие лучше меня. И очень радуются, когда кто-то другой ближе к Кришне, чем он. Каково? Манджари так думают. Манджари только об этом и думают, чтобы Рада и Кришна были вместе. Самое главное, что мы были вместе. Они полностью счастливы. Ни одной манджари в голову не придется стать рядом с Кришной вместо Радхарани. Что вы? Это майявада. Никогда. Они же видят, что самое высокое наслаждение Кришна испытывает рядом с Радхарани. Зачем же это место занимать? Если весь смысл удовлетворить Кришну, то значит наша задача устроить так, чтобы они всегда были вместе. И когда они так делают, Радхарани, смотря на них, думают: они более чисты, чем я. Они более бескорыстны. Они всегда пекутся о том, чтобы я видела Кришну. Они все устраивают для меня. Сами себе ничего не просят и не желают. Поэтому Радхарани подходит иногда к такой манджари, берет ее за руку, что манджари сама не подойдет к Кришне. И ведет насильно. Манджари вот так себе закрывает лицо, у него рука Радхарани и подходит и стоит. И Радхарани говорит: вот эта гопи служит лучше, чем я. Кришна, поговори с ней. Вот, пообщайтесь какое-то время. По милости Радхарани, гопи могут общаться с Кришной. По милости Радхарани происходит раса-лила, когда все гопи танцуют с Кришной. По милости Радхарани. Но иногда гопи думают, танцующие с Кришной: я самая лучшая. Но потому что Кришна прямо со мной, непосредственно. А других Кришна она в это время не видит. Она думает, что гопи просто танцуют, кружатся сами по себе. А я-то с Кришной. И в какой-то момент она думает, я самая счастливая гопи вообще, самая удачливая. Кришна смотрит только на меня, смотрите, кому, смотрите мою удачу. И каждая гопи танцующая думает то же самое. И это Кришна покидает раса танец. И нет его вообще. Гопи понимает, ошибку допустили, мы возгордились. Теперь нужно его найти. Найти его не так просто, если Кришна прячется куда-то. Найти не так-то просто. Найти его только через чистые абхакти можно. Эти истории описываются в Бхагавата Пуране. Как же наслаждается Верховный Господь со своими спутниками. И когда он покидает все гопи и танцует с Радхарани, Радхарани думает, я самая привлекательная. И он Радхарани тоже покидает. Всех покидает. Это необъяснимый момент, потому что мы говорим сейчас об этом несколько неправильно. Мы говорим так, как будто бы гопи несовершенны. То есть гордятся, значит, ложная гордость, несовершенны. Нет, они совершенны. А у них нет никаких недостатков. На какой же основе это происходит все, интересно? Там нет ложной основы, там нет никаких ложных вещей. Истина. Тогда почему же Кришна бросает их с их истинной любовью? Не ложной, а настоящей. Знаете, что такое настоящая любовь? Для настоящей любви смерти вообще не существует. Вообще такое понятие, как смерть, не существует. Это самая великая сила. Это самая великая йога. Это вершина всего. Расалила, танец гопи с Кришной, это вершина всего в творении во всех мирах, и духовных, и материальных. Нет ничего подобного. Это высшая раса, которая наслаждается сам верховный, неописуемый, необъяснимый, непостижимый. Вот это его атмосфера, личная, самая высшая атмосфера. Так как Кришна могут быть недостатки ложные еще. И тем не менее Кришна оставляет все гопи в разгар совершенных отношений любви. Ну представьте. Вы говорите, люблю, 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 люблю. В разгар наслаждения отворачивайтесь, убегайте. Что за странная любовь такая? И гопи задаются вопросом, что это за любовь? Когда они его находят, конечно, они гневные, они злые. Ну представьте, самый разгар, он их просто бросил. Это пинок, можно сказать. Это великое оскорбление. Самый разгар этих чувственных отношений, духовных. Когда любовь достигла кульминации, он просто отвернулся и ушел, проявляет совершенство отречения, говорится. Он совершенно отречен от всего и исчез. Потом гопи, они так скрывают свой гнев внутри. Они говорят, Кришна, есть несколько видов любви. Есть человек, вот, который так любит, так, так. Ты, интересно, к какому типу относишься? Ты как вообще любишь, интересно? Что у тебя за любовь такая? И если бы Кришна сказал, гопи, я просто вас испытывал, вашу преданность, это было бы несправедливо гопи, потому что гопи – это самые чистые преданные. И испытывать там некого, нечего, незачем. Нет смысла испытывать таких личностей. Поэтому он говорит, Кришна поворачивает все в другую сторону. Дело в том, что гопи даже не подозревали об этом, что, оставляя Расалилу, Кришна рискует чем? Что будут критиковать гопи, раз, самые близкие спутники. А Радхарани будет недовольна, два, это все самое близкое преданное. Кроме этого, будут и критиковать весь мир его за это. Многие так и говорят Радхарани. Радхарани, тебе лучше забыть его, Кришну. Зачем ты о нем думаешь? Он тебя постоянно обманывает. Он не достоин твоей любви на самом деле. Он не постоянный. Она сама об этом говорит иногда. И гопи говорят, а лучше забыть вообще о нем. А что мы о нем вообще говорим? Какой смысл о нем говорить? О Кришне. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Все Кришна, да Кришна. Какой смысл о Кришне вообще что-то говорить? Он Кришна и такой, и такой, и такой Кришна, и такой. Но что о нем говорить? Давайте забудем. Понимаете, потому что, знаете почему? Ну такой, такой, такой Кришна. И они говорят еще больше о нем таким образом. Если он может нас забыть, то почему мы не можем забыть Кришну? Они это обсуждают постоянно таким образом. Все, мы забудем Кришну. Мы никогда о Кришне говорить не будем, потому что Кришна, он такой, и такой, и такой. Вы знаете, какой Кришна? Вот он такой, такой, такой. А что о нем толку говорить поэтому? Лучше забыть. Забыть потому, что он такой, 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 у нас есть причина. Это продолжается невозможно становится. Как же вы забудете, если вы говорите, что он такой, такой, и пытаетесь забыть его. И то есть Кришна прекрасно знает, какие будут последствия его поступка, когда он бросает Другопи в разгар вот Расалилы. То есть это подрыв репутации Бога, можете понять? Ну ладно, если кто-то там подрал свою репутацию, будет, но Бог... Если Бог подрет репутацию, то все потеряют веру в Него. Все станут атеистами. Риск очень большой. Бог должен быть безупречным, мы ожидаем, а Бог, посмотрите, что творит. Да, Он такой и такой, если мы достигаем уже самого близкого преданного служения, что нас ждет награду, Он нас бросит просто в разгар Расалилы. Итак, риск. И ради чего идет Кришна такой великий риск? Даже свою репутацию божественную. Понимаете? Ради того, чтобы просто усилить любовь гопи. Ради того, чтобы любовь усилить, он идет на такой риск. И когда гопи это понимают, они лишаются дара речи. Оказывается, Кришна идет на большую жертву, чем мы. Нас защищает его положение. А его-то кто защитит? Выше Бога никого нет? У кого он попросит защиты, если его обвинит весь мир? Смотрите, на какой риск Кришна идет? И поэтому любовь гописницы сильнее. И это оправдывает все поступки Кришны. Как бы эти все кажущиеся недостатки. Прабхупада говорит просто. Если вы разбогатели. Были нищим, разбогатели. Конечно, человек очень обрадуется, правда же? Теперь-то все у меня нормально. У меня такие деньги есть. Миллионы, миллионы долларов я наконец имею. Я теперь богат по-настоящему. И вдруг вы все это теряете в один день. Что с вами будет происходить потом? Будете думать до конца своих дней про эти миллионы. Так же Кришна поступает. Он привязывает живое существо к себе, а потом оставляет. И кажется, что его нет. Но Бхава-то остается. Он в сердце входит в живое существо. С внешней точки зрения он отсутствует. Но входя в сердце, человек испытывает сильнейшую боль разлуки с ним. Это считается высшая йога. Высшее совершенство жизни. То, чего не может понять ни один майявади. В майявади сердце цвета холодным из-за чувства превосходства, из-за того, что себя отождествляет с Богом и освобождает все свои дурные привычки и грехи таким образом. То есть это большая разница, видите? То настроение, мы говорим, какая разница эти бхакти и майявада, где вообще личность вообще отсутствует. Вообще не имеет значения никакого личности. Означает, что и любовь не имеет никакого значения, все эти игры не имеют никакого значения, все это иллюзия, все это майя. А что реальность? Я есть Бог. Все. По моей воле восходит солнце, он думает, и заходит. Майявади медитирует так, думает. Но он ощущает все эти энергии, знаете, здесь экстрасенсы. Они чувствуют энергии. И он говорит, по моей воле сейчас электричка прошла только что. По моей воле она еще вернется обратно, вы видите по расписанию. Это все моя вселенская форма, вам не постичь. Потому что я везде растворился, я всюду. По моей воле все здесь происходит, а вы просто этого не видите. У вас нет глаз божественных. Тогда вы спросите, тогда дай мне глаза божественные, потому что Арджуна просил, и Кришна дал ему божественные глаза, чтобы посмотреть вселенскую форму. И ты такой великий, дай мне глаза божественные. Он скажет, знаете что, мне некогда сейчас. Вы что, чем-то заняты, вы спросите? Вы что, Бог тоже должен работать? Чем-то быть занят, что у меня нет времени у Бога. Времени не располагает, нет, не хватает времени у Бога. И так далее, вот этот спор. Один преданный исконовский, он ехал в поезде в Индии. Знаете, что такое индийские поезда? Я напомню, что забыл, и расскажу тому, кто не видел этого. Индийские поезда, там нет ни окон, ни дверей. Ну, есть какие-то двери, но они так условно там. Когда они открываются, когда... проводника там нет, в общем. Там, кто когда хочет, выходит, куда выходит, хоть на бегу, пожалуйста. И окна тоже там, решетки, но ветер гуляет. Вот такой поезд. Иногда можно закрыть ставни. В общем, там очень холодно. Если на улице холодно, то и в вагоне очень холодно. А если зимой идти в поезде, будет очень холодно. Там нет ни отопления, ни герметических таких вот стекол, как в наших вагонах. И вот наш преданный едет, и ему посчастливилось или нет ехать с соседом майявади. И если вот вы встречаетесь с Майавади, первый раз с кем-то из Майавади, то сначала обрадуетесь. Как родного человека увидите. О, он знает о душе. Нормально. Он говорит о Боге. Это же наша философия. Он здорово рассуждает. Вот такой человек я встретил. Знаете, очень умный. Знает всю нашу философию. Но по мере общения дальше будете чувствовать какое-то неудовлетворение. Сначала непонятно, что тут мне не нравится в нем, в этом человеке. Потом, и ему тоже будет сильно что-то не нравиться. Особенно, когда вы будете говорить, что вы слуга Бога, ему будет сильно это раздражать этого человека. И в конце вы уже ругаетесь. Вот, и в самом конце вы уже все, решили твердо не общаться никогда в жизни, не встречаться больше. Это значит, вот преданный и Майавади встречаются. Вот так будет протекать беседа. Ну и в этом случае все было классическим способом. Все, они обрадовались, что и тот читал Гиту, и этот читал Гиту. Потом выясняется, что у того свои комментарии, он не признает ничьих комментариев, авторитетов нет, он сам Кришна. Начинает напрягаться разговор, спор завязывается. Майавади вот так вот все изворачивает по-философски, преданный, он расстраивается, гневается, и вот начинается такая вот беседа. Все, Майавади непобедим, потому что у него нет практической основы, опоры. Преданный сильно расстроен и ложится спать. И у преданного два одеяла. А у Майавади ни одного не оказалось. И они целый день спорили. Майавади говорит, что все едино. Говорит, нет, есть разнообразие. Нет, все едино, это все иллюзия разнообразия. И вот такой был разговор. И ночь настала, и холод адский пошел, и такой ветер ворвался, знаете, холодный, ночь. Этот бедный Майавади, он трясся на этой полке. А преданный под двумя одеялами лежал. Но они поссорились, ему было неудобно просить, но он уже не мог. Все, я умру точно, сейчас замерзну заживо. И он стал будить преданно. Слушай, у тебя два одеяла, дай мне хоть одно одеяло. Преданный сказал, все едино. Нет ни жары, ни холода, все это иллюзия. О, нет, нет, я так замерзну, дай мне одеяло. Признай, что не все едино. Поклянись, что есть разнообразие, да дам тебе одеяло. Я клянусь, что мне очень холодно, на самом деле. И так он победил, вы видите. Не философски, а практически. Майстан Сарасвати говорил тоже, что философски Майавади вы не опроверните. Практически элементарно. Берете башмак. Подходите к Майавади. Этот башмак существует, спрашиваете? Он говорит, не существует башмак. Майавади скажет, не существует. Получай этим башмаком по голове. Зачем уморачиваешься? Башмака нет. Нет башмака. И один ученик Байстан Сарасвати избил одного, великого Майаваду. Очень уважаемого, почитаемого человека, понимаете, в годах. Он не мог опровергнуть его философские всякие выкрутасы. Взял башмак, поскольку Байстан Сарасвати позволял ученикам так поступать с Майавади. Он говорит, берите башмак и учите их, все. Там, в Индии, он сказал, это можно делать. Вот здесь вот вряд ли это получится. Будьте осторожны, это я не для Казани говорю. И один ученик Байстан Сарасвати прямо вот между ушей этим. И тот несчастный, обиженный пришел к Байстан Сарасвати. Ваши ученики распоясались. Вы знаете, что он сделал? Он не мог победить философски, так он взял башмак и по голове меня бил. Правда, сказал Байстан Сарасвати? Правда? Он правильно сделал, он сказал. Он правильно поступил, и Майавади еще больше обиделся, ушел. Никакого спуску Майавади не давал Байстан Сарасвати. Джай Шри Гуру Нитай. Сейчас должна быть служба. Да, сейчас нужно спеть киртан. Да? Давайте начинаем. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Гуру Нитай ки джай. Гуру Приман.